эфире радио «Донбасс Реалии».
Добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня среда, 9 сентября. В студии Александр Демченко. Ждем с минуты на минуту нашего ведущего Александра Лащенко и Егор Устинов. Сегодня говорим о таком. Как российский рубль покатился вниз вслед за отравлением Навального? Денис Пушилин переносил приказ атаковать позиции ВСУ. Об этом мы поговорим сейчас, а в студии мы поговорим о заседании трехсторонней контактной группы, в котором договорились о совместной инспекции в районе поселка Шумы возле Горловки в Донецкой области. В инспекции должны участвовать представители СЦКК и ОБСЕ. Об этом сообщил офис президента по результатам сегодняшней встречи трехсторонней контактной группы. У нас в гостях глава агентства развития Приазовья Константин Батоцкий. Обязательно звоните нам в студию по номеру 0800 300 403 и пишите комментарии под трансляцией в YouTube и Facebook.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Об этом поговорим чуть позже, после новостей от Егора Устинова.
Приветствую. Участники трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе на внеочередном заседании договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы. Инспектирование будет проходить при участии представителя миссии ОБСЕ. Об этом сообщает офис президента Украины. Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что украинская сторона будет задействовать любые механизмы, которые позволят сохранить режим тишины на Донбассе. Напомню, 5 сентября глава группировки ДНР Денис Пушилин пообещал сегодня отдать приказ своим боевикам открыть огонь по территории вблизи поселка Шумы под Горловкой. По утверждению Пушилина, в той местности якобы есть незаконно возведенное инженерное сооружение украинской страны. При этом наблюдатели миссии ОБСЕ заявили, что не обнаружили никаких изменений в имеющихся позициях ВСУ. Российские гибридные силы на Донбассе не нарушали перемирие в течение прошлых суток. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил. При этом, по данным штаба, во время инженерных работ двое украинских военных пострадали от взрыва мины. Оба были эвакуированы в больницу. Состояние их здоровья оценивают как удовлетворительное. В группировке ДНР обвиняют украинскую армию в обстреле блокпоста в Новоазовском районе. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Напомню, 27 июля вступила в силу очередная договоренность о полном и всеобъемлющем прекращении огня. В Донецкой области зафиксирована новая смерть от коронавирусной болезни. Умер 61-летний житель Краматорска. Об этом сообщил глава областной администрации Павел Кириленко. По его словам, за прошедшие сутки COVID-19 выявили у 87 человек, в том числе у 4 детей и 3 медработников. На Луганщине за минувшие сутки также зарегистрирован 31 новый случай заражения. По данным областного лабораторного центра, заболевших выявили в Северодонецке, Рубежном, Лисичанске, Старобельском, Новопсковском, Станично-Луганском, Миловском, Попасе. Снянском и Новайдарском районах. В Северодонецке и Меловом ввели новые ограничения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил заместитель директора областного лабораторного центра Владимир Жданов. Он отметил, что в этих населенных пунктах превышен предельно допустимый показатель заболеваемости на 100 тысяч населения. По словам Жданова, ограничения предусматривают запрет посещения учреждений социальной защиты, деятельности хостелов и работы общепита после полуночи. По последним данным, в Луганской области зарегистрировано 450 инфицированных коронавирусом. В Лимане в Донецкой области сгорел Петропавловский собор. Здание церкви было деревянным. Об этом сообщает Горловская славянская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата. По данным епархии, находящийся на этой же территории Владимирский храм пожарным удалось спасти. По информации госслужбы по чрезвычайным ситуациям, площадь пожара составила 600 квадратных метров. Пострадавших нет. Напомню, Краснолиманский храм в честь святых апостолов Петра и Павла считался одним из старейших храмов Горловской славянской епархии УПЦМП. Он был построен в 1848 году. Храм являлся архитектурным памятником города. И по прогнозам синоптиков, завтра, 10 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 12, днем от 24 до 26 градусов тепла.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Словарь. Постколониальный синдром. Понятие в политической психологии – это комплекс неполноценности, появляющийся у народа, который долгое время находился под властью другого государства, например, империи. Люди с постколониальным синдромом могут по умолчанию не любить власть, даже свою и хорошую, потому что они и их предки привыкли – власть чужая. Часто в своих бедах такие люди винят кого угодно, обычно тот народ, который раньше управлял ими, но не себя и свой народ. Еще человек с таким комплексом может считать: его родная культура, язык, традиции вторичны по отношению к культуре, когда-то господствовавшей над ним нации.
Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
До 2010 года город Доброполье Донецкой области считался самым маленьким населенным пунктом в мире, где ходил троллейбус. Впервые троллейбусы тут появились в 1968 году. Более 20 лет они ходили по двум маршрутам – от центра до шахты имени рабоче-крестьянской Красной Армии и от ремонтно-механического завода до шахты 1-2 Добропольская. С апреля 2009 года по городу ездил всего один троллейбус, а через два года троллейбусное сообщение было полностью закрыто. Расскажите нам больше о своем городе. 0800 300 403.
«Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Это радио «Донбасс Реалии», с вами ведущий Александр Лащенко. Продолжается наш эфир. В центре внимания буквально минут через 7-8 будет дискуссия в прямом эфире. Мы ее назвали таким образом: «Шантаж со стороны боевиков, чего хочет Путин на Донбассе». Понятное дело, все эти ультиматумы, не ультиматумы со стороны господина Пушилина, лидера, в кавычках так называемой ДНР, все же это вряд ли в автономном режиме делается. Очередной был, опять же, в кавычках, все время приходится это говорить, на сегодня этот ультиматум. Но вот как бы состоялась все-таки встреча трехсторонней контактной группы. Вроде бы какая-то договоренность есть по поводу вот этого спорного момента, имеющихся или нет инженерных работ в одном из пунктов на линии фронта под Горловкой, по мнению так называемой ДНР, имеющихся. По мнению не только вооруженных сил Украины, но и ОБСЕ, отнюдь нет, все осталось как прежде. Вот обо всем этом, а главное о том, сколько еще может продержаться перемирие, беспрецедентное за более чем 6 лет войны на Донбассе, уже фактически сорванное, хотя в офисе президента Зеленского это отрицает. Будем говорить с гостем нашего прямого эфира, украинским политологом, дончанином Константином Батовским, и благодаря, опять же, прямой связи из Москвы, российским военным экспертом Павлом Фельгенгауэром.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Через несколько минут будем обсуждать эту тему прямого эфира, пока же к иным темам, они тоже важны. Российский рубль продемонстрировал падение по отношению к доллару и евро сразу же после заявления немецкого правительства об отравлении оппозиционного российского политика Алексея Навального, в частности, после заявления о том, что, опять же, по данным немецких специалистов, господин Навальный был отравлен боевым веществом «Новичок», хотя в Москве это категорически отрицают. Почему же отравление может коснуться каждого россиянина и чем вызван повышенный спрос на автомобили в этой стране, в России? Материал моего коллеги Максима Бланта в программе «Деньги на свободе».
Осень в России началась не слишком удачно, это еще мягко сказано. Главное событие первой недели сентября произошло 2 числа, в среду. Именно в этот день, в 5 часов пополудни по московскому времени, правительство Германии опубликовало официальное заявление о том, что российский политик Алексей Навальный совершенно определенно был отравлен веществом из группы «Новичок». Я не случайно так точно указал время появления этого сообщения, поскольку именно оно спровоцировало обвал рубля российского фондового рынка, который начался ровно в 5 часов вечера и получил новый импульс после состоявшегося через час выступления канцлера Германии Ангелы Меркель. Вот фрагмент ее выступления.
Специализированная лаборатория Бундесвера сейчас пришла к ясному и однозначному выводу, что Алексей Навальный стал жертвой отравления боевым нервно-паралитическим веществом группы «Новичок». Кто-то пытался заткнуть ему рот, и от имени всего правительства Германии я выступаю с осуждением. Мы проинформируем наших партнеров по НАТО и Европейскому Союзу о результатах анализов. Мы проведем совместные консультации, и с учетом реакции Российской Федерации мы примем решение об адекватной совместной реакции на эти события.
Повторюсь, никаких предпосылок для падения рубля или российских акций в среду в первой половине дня не было. Скорее наоборот. Американские и европейские индексы росли. Внешний фон был вполне благоприятным для роста. Внутренние новости и вовсе демонстрировали сплошной позитив. В СМИ полным ходом раскручивался прогноз Международного валютного фонда, согласно которому российская экономика от кризиса пострадает не так сильно, как остальные. И это позволит России выйти на пятое место в мире по размерам валового продукта. Правда, в пересчете по паритету покупательной способности. Забытая была тема вхождения страны в пятерку мировых экономик начала раскручиваться с новой силой. Я не случайно говорю о новостном фоне, который предварял последующие события. Списать обвал рубля и распродажу российских акций ни на что другое не получится. Причиной послужили именно новость об отравлении Навального «Новичком» и довольно жесткое требование к российским властям ответить на ряд вопросов, которые прозвучало в выступлении канцлера Германии. А теперь о конкретных цифрах. За полтора часа доллар подорожал почти на 1,5 рубля, примерно на 2%, после чего прочно закрепился выше 75 рублей за доллар. Курс евро вырос на рубль 60 копеек и вплотную приблизился к 90 рублям. Валютный индекс РТС, который в начале дня пытался расти, рухнул больше, чем на 3%. Держатели акций российских компаний за эти полтора часа стали беднее на 5 с лишним миллиардов долларов. Представление о том, что российский фондовый рынок – развлечение для богатых, которым деньги девать некуда, сильно устарело. Остатки российского среднего класса активно осваивают биржевую торговлю, и причин тому несколько. Это и пенсионная реформа, и осознание того, что уже нынешнее поколение, которое причисляет себя к среднему возрасту, старости никто кормить не собирается, а также кризис доверия к российским финансовым институтам, снижение ставок по депозитам, которые давно не покрывают никакую инфляцию. Буквально на днях Московская биржа опубликовала данные о количестве розничных клиентов. Их число приближается к 6,5 миллионам, а за 8 месяцев этого года биржевыми счетами обзавелось еще почти 2,5 миллиона человек. Так вот, отравление Навального нанесло ущерб этим 6,5 миллионам россиян, большинство из которых представители того самого исчезающего среднего класса. И 5 миллиардов долларов ущерба – цифра далеко не окончательная, поскольку она не учитывает потери тех, кто инвестировал в российские государственные и корпоративные облигации. Они тоже сильно подешевели. А теперь об ущербе, который нанесен всем без исключения гражданам России. Богатым, бедным, пенсионерам, госслужащим, патриотам, вольнодумцам. Падение рубля ударит по их кошелькам, причем уже довольно скоро. Те самые 1,5-2%, на которые рухнула российская национальная валюта, будут заложены в цены на импортные товары. Да, впрочем, не только на импортные. Как показывает практика, отечественный производитель переписывает ценники с не меньшим энтузиазмом, чем это делают те, кто торгует привозным товаром. Так что за отравлением лидера российской оппозиции россияне расплатятся повышением инфляционного налога.
Продолжаем эфир радио «Донбасс Реали». Как я уже анонсировал, собственно, это будет главной темой нашего сегодняшнего эфира, темой разговора в прямом дискуссионном блоке. Трехсторонняя контактная группа сегодня именно договорилась о совместном инспектировании в районе населенного, в районе пункта Шума при участии представителя ОБСЕ. Об этом по итогах видеоконференции ТКГ сообщил офис президента Украины Зеленского. Цитата. «Украинская сторона обеспечит вопросы логистики, гарантии безопасности всем участникам инспекции». Конец цитаты. Пока же подробности на эту минуту 17:15 по Киеву о том, как будет выглядеть данная инспекция, кто в нее войдет, в частности, будут ли принимать участие как инспекторы, скажем так. Боевики, например, которые, собственно, и требовали данной инспекции, вернее, те, кто стоит за данными боевиками, так называемые ДНР. В офисе президента Зеленского на эту минуту, опять же, 17:15 по Киеву, в нашем прямом эфире вот это время, пока не сообщает. Ну, а то, что известно до данного времени, расскажет моя коллега Татьяна Якубович.
Сегодня днем представитель ОБСЕ созвал внеочередное заседание трехсторонней контактной группы. Во время пандемии эти встречи проходят по видеосвязи. О ее начале сообщил представитель ОРДЛО в группе журналист Сергей Гармаш и со ссылкой на свой источник РБК Украина. В сообщении последнего говорилось, что встречу созвали по требованию украинской стороны. Причина в угрозах группировок обстрелять украинский поселок Шумы, а также гибели и ранений военных. Хотя накануне от российских гибридных сил последовало заявление, что это они будут требовать внеочередной встречи Минской группы. И как раз приблизительно в то время, как это и произошло в реальности, в полдень 9 сентября. Группировка ДНР хотела добиться совместной инспекции украинских позиций, которые их не устраивали. Радио «Донбасс Реалии» напомнит порядок событий, чтобы понять, что происходит и чего ожидать на Донбассе. В воскресенье 7 сентября на Донбассе был убит один и ранен еще один украинский военнослужащий. Перед этим глава вооруженного формирования ДНР Денис Пушилин издал приказ об обстреле поселка Шумы возле Торецка. Предлог – якобы оборудуемое Украиной фортификационное сооружение. Мониторинговая миссия ОБСЕ вскоре опровергла, что эти сооружения строились во время перемирия. Бывший участник войны на Донбассе на стороне российских сил Игорь Безлер, который сейчас находится в России, подтвердил, что сооружения были возведены в 2019 году. Российские силы называли разные даты планируемой атаки на Шумы. Сначала 7, потом 9 сентября. На момент 17.00 среды обстрел так и не произошел. Раненые и убитые были на других участках фронта – в Причепиловке и Красногоровке. Подразделения украинской армии, которые дислоцируются в Шумах, 503-й батальон морской пехоты, продолжают нести службу и ожидать возможной атаки, а в штабе пообещали огневой ответ. Какие же позиции сторон войны? Украина. Киев квалифицирует убийство и ранение военного как нарушение режима прекращения огня. Оно первое с момента договоренностей. Однако срывом перемирия Украина это не считает. Говорит именно об угрозе срыва. Между двумя трагическими событиями – ранением и убийством военного – президент Владимир Зеленский собирал украинскую делегацию в ТКГ на консультации. По итогу та назвала ранение военного единичной провокацией. Погибшего на тот момент, напомню, еще не было. Однако и после убийства военнослужащего Киев пользуется формулировкой «не допустить срыва перемирия». Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук после сегодняшней встречи заявил, что этот день дает надежду, что режим прекращения огня будет выполняться и в дальнейшем всеми сторонами. Россия. Официальные лица России ситуацию с режимом прекращения огня никак не комментировали. Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел России, не смог дозвониться до российского министра Лаврова, чтобы обсудить обострение, произошедшее в воскресенье. Теперь подробнее о ходе перемирия. Что, до этого не стреляли? Нет, огонь велся, но ровно с 27 июля украинская сторона перестала оперировать термином «нарушение режима прекращения огня» и вместо этого говорит о неприцельном огне или провокативном огне. Согласно ежедневным отчетам пресс-центра штаба ООС, таких неприцельных обстрелов произошло около 60. Вооруженные формирования ЛДНР также заявляли об обстрелах подконтрольных им территорий. Их СМИ много раз демонстрировали гражданскую застройку и уверяли, что повреждения домам были нанесены во время действия режима прекращения огня. Что еще происходило за время перемирия? Украинская армия заявляла о дистанционном минировании территории. Такое минирование минами ПОМ-2 радио «Донбасс Реалии» подтвердил специалист по саперному делу. Процесс такого минирования также фиксировали военные на видео. Что происходит в Шумах, на которые нацелился Пушилин? Шумы являются предместьем Торецка, и угрозы встревожили жителей шахтерского города, который де-факто прикрыт от возможного наступления этими позициями. Ужас, что опять? Это же по нам, писали они в соцсетях в эти дни. Позиции в Шумах украинская армия заняла в 2018-м. Тогда военные сообщали, что серая зона используется диверсионно-разведывательными группами российских формирований. Шумы являются стратегически выгодной точкой для военных.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, тема дня для разговора в прямом эфире. Собственно, уже весь эфир мы посвящаем, анонсируем. Шантаж со стороны боевиков, чего хочет Путин на Донбассе. Поводом для избрания такой темы стал очередной вот этот вот, скажем так, казус. Вы только что слышали в рассказе моей коллеги Татьяны Якубович. Как утверждают боевики, так называемые ДНР, по их требованию было созвано внеочередную встречу контактной трехсторонней группы, хотя представитель, один из участников этой значит, переговорной группы со стороны Украины, именно Сергей Гармаш, утверждал, что Украина еще ранее, 5 числа предлагала провести такое заявление. Но главный результат этого сегодняшнего заявления, все-таки инспекция вот этого спорного района, этой спорной точки возле Горловки будет проведена. В пабликах боевиков не скрывает своей радости, что, дескать, вот они навязали, скажем так, свое требование, требования украинцы выполнили и триумфуют, можно сказать, все эти госпожи Никаноровы и так далее, и так далее. Насколько оправдана вот эта вот радость ихняя? Действительно, фактически Украина пошла на выполнение требования боевиков, точнее, тех, кто за ними стоит. Боевики самостоятельная единица во всем этом конфликте, это разве что Владимир Рудольфович Соловьев и российские пропагандисты, и сам Путин пусть рассказывает лишний раз. Обсудим все это, вот эту договоренность сегодняшнюю на трехсторонней контактной группе с участником прямого эфира, украинским политологом, дончанином Константином Батоским. Константин, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте сразу ваша оценка. Что произошло? Что это? Не зря радуются Никаноровы? Или зря?
Вы знаете, ну, нам как бы должно быть на самом деле все равно на реакцию представителей оккупационных администраций. Меня насторожила риторика, которую использует офис президента Украины, когда сегодня вот он сообщил об этой новости и назвал представителей оккупированных территорий участниками консультаций. Впервые мы отошли от риторики того, что мы имеем дело на оккупированных территориях с Россией. Впервые мы как бы говорим о том, что люди на представители оккупированных оккупационных администраций являются такими субъектами, равными нам по статусу, с которыми вот мы сегодня договорились о том, что они приедут в место расположения украинской армии, чтобы провести инспекцию. На самом деле, я хочу обратить ваше внимание, что впервые за каденцию Владимира Зеленского, да и впервые за всю историю российской войны против Украины, у нас вот имеет место такое взаимодействие. Раньше, еще в 2014 году, были случаи, когда при ротации в Донецком аэропорту сепаратисты инспектировали украинскую армию, но это длилось недолго и являлось вот предметом какого-то такого недолгого казуса. Сейчас, к сожалению, мы имеем дело с реальной политикой, с реальной позицией администрации президента Зеленского, которая состоит в том, чтобы вот бегом мириться и заключать мир на любых условиях, лишь бы это случилось вот как можно скорее.
Ну, это ваше оценочное суждение, Константин. Конечно, у Зеленского, сам Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак совсем не такую позицию исповедует. Заради объективности, вот свежее заявление приведу Владимира Зеленского, правда, не по поводу этой вот инспекции, а вообще о возможности встречи советников, лидеров стран нормандского формата. Вот, чтобы эта встреча все-таки состоялась, не сорвалась, а это будет, если это вообще состоится, 11 буквально числа сентября. И вот, и сегодня, пребывая на Хмельниччине, Владимир Зеленский сказал, цитата прямая: «Завісу не відкрию, поки що зарано про цю зустріч говорити, дуже складно, щоб ця зустріч не зірвалася, ми все для цього робимо, 11 числа буде зустріч, ми все робимо, щоб була зустріч лідерів нормандської четвірки після зустрічі радників. Це говорить про те, що у нас немає зупинки на шляху до припинення війни, і про те, що у нас є діалог у рамках Нормандії чи в рамках трьохсторонньої контактної групи. 42 дні була тиша, констатував пан Зеленський. Я вважаю, що для нас це перемога. Бойових втрат 41 день не було, на 42-й день ми втратили людину. Ми відпрацьовуємо зараз і розбираємо деталі, що конкретно відбулося. Зараз до кожного такого моменту інший підхід, інше ставлення. Ми по деталях розбираємо кожен епізод. Після цього у нас знову немає бойових втрат». Вот как вы, Константин, ваша оценка вот этого свежего заявления Владимира Зеленского?
Ну, мне кажется, Владимир Зеленский продолжает жить на своей собственной планете, которая имеет вот немного общего с нашей ситуацией. Мне очень обидно за то, что президент Украины называет перемирием и даже гордится перемирием ситуацию, когда все равно на фронте гибнут наши войска, и когда армия Российской Федерации объявляет нам какие-то ультиматумы, предупреждает об атаках. И вообще в условиях, когда оккупированные территории не демонстрируют ни одного жеста доброй воли в отношении Украины. Мы должны понимать, что за риторикой президента не стоит, увы, ничего. Мы не наблюдаем ни изменения позиции России, ни изменения позиции представителей оккупированных территорий. Они по-прежнему считают Украину врагом, врагом, с которым им необходимо бороться. И почему мы должны выдавать это за перемогу? Могу, мне непонятно. Это есть все, что угодно, кроме перемоги.
Спасибо, Константин. Еще раз напомню номер нашего прямого эфира 0800-300-403. Друзья, присоединяйтесь. Можете сами тоже и свою точку зрения изложить по поводу путей достижения мира на Донбассе и того, что вот это действительно беспрецедентное 42-дневное перемирие фактически сорвано. Правда, у Владимира Зеленского немножко другая формулировка. Ну, как бы почти сорвано, скажем так. Я не дословно цитирую, но близко к тексту. Что может быть дальше? Что должна предпринять Украина? И какова цена, собственно, вот компромисса? Какая, есть ли вообще вот эта красная линия пресловутая, после которой уже действительно, ну, мир-то и может быть, но на цене России, значит, на условиях России. То есть это будет уже не мир, а капитуляция. С другой стороны, любой военный конфликт, любая война, ну, почти любой, когда-то заканчивается, и часто, не всегда, но часто на условиях компромисса. Может быть, это не так все плохо. Интересна ваша точка зрения, друзья. Рады вас выслушать. Еще раз напоминаю номер нашего прямого эфира 0800-300-403. И вот еще, кстати, важный тоже момент. Об этом и Константин Батовский, участник нашего прямого эфира, сказал. Ранее, во время войны, развязанной Россией на Донбассе, все-таки были, пусть нечастые, но прецеденты, когда либо украинские отдельные, значит, военнослужащие, либо представители, скажем так, местной власти в отдельных эпизодах, это никогда не носило массового характера, все-таки шли на переговоры, контакты со стороной противника. Даже пресловутый этот Моторола пока еще был жив и принимал участие в боевых действиях до своей поездки на лифте в Донецке, тоже с известным украинским воином, если неправильно позывной называю украинского воина, Купол, да, помним, это, если не ошибаюсь, 14-й год, были контакты, конечно, это было снято на видео, потом на российских каналах продемонстрировано. Я обращаюсь к Константину Батовскому, вы сами об этом вспомнили, может быть, все-таки не стоит сейчас слишком резко характеризовать определенные точечные контакты заради того, чтобы стратегически дальше было это вот действительно, ну, самое успешное пока на сегодня за более чем 6 лет войны на Донбассе перемирие до вот последних событий. Константин.
Знаете, гораздо меньше станет вопросов у всех, если нам президент скажет все-таки, в чем состоит наш план и в чем состоит наша стратегия. Потому что все домыслы появляются от недосказанности. Мы видим противоречивые заявления Леонида Кравчука, противоречивые заявления Витольда Фокина, которые потом опровергаются. Мы видим вот расшатанность украинской позиции и внутри делегации нашей. Мы слышим абсолютно разные голоса, и именно это и является проблемой, потому что если бы мы, президент заранее озвучил все-таки, в чем состоит его план, что конкретно он хочет добиться, этих бы вопросов не было. А поскольку нас всегда ставят перед фактом, и о новостях мы узнаем не из украинских сводок, а от сводок российских, о договоренностях, которые были достигнуты в процессе тех или иных переговоров, доверие к переговорам и к позиции президента, это подрывает очень-очень сильно, потому что перемирие, безусловно, важно. Тот факт, что не гибнут наши солдаты, это действительно огромное достижение. Но в чем состоит цена этого достижения и на какие шаги мы готовы идти? И главное, насколько эти шаги будут поддержаны в украинском обществе? Вот те вопросы, на которые действительно ни я не нахожу ответов, ни большинство наблюдателей.
Но все-таки согласитесь, Константин, еще когда же Зеленского избрали, год назад, уже больше, ну, разные оценки, социологи, конечно, измеряли вот эти все, значит, настроения, но разные оценки. У некоторых обозревателей, отнюдь не пророссийских, была такая точка зрения, что большинство украинцев, да, никто не, ну, большинство из них не за то, чтобы Малороссия, Новороссия образовалась, очередной огромный федеральный округ вместо Украины, нет. Но все-таки большинство вот как бы забыть об этом, действительно перестать стрелять, договориться где-то посередине. Я почти дословно цитирую тогдашнего президента Украины Владимира Зеленского. Понимаю, вам очень больно на эту тему говорить, потому что вы дончанин. Это ваша родина малая, и вы вынуждены не по своей воле оставить ее именно за этой российской циничной агрессией, которая произошла в 2014 году. Вот. Но вот если объективно попытаться посмотреть, большинство украинцев этого хочет. То есть любой ценой прекратить войну, не отдать Украину в распоряжение Путина. Ну вот, прекратить войну, а и забыть о ней. Нет? Или вы с этим не согласны?
Знаете, мне кажется, украинское общество находится под таким беспрецедентным влиянием, в первую очередь информационным влиянием со стороны вражеских субъектов, со стороны России, что мне неудивительна эта позиция. Люди действительно хотят, чтобы закончилась война, а еще они хотят, чтобы дети не плакали, и пенсии повысились, и тарифы были низкими. Это обычное желание, оно абсолютно понятное и человеческое. Мы действительно все устали от войны. Но на то нам дан и мировой опыт, и опыт соседних стран для того, чтобы не повторять чужих ошибок, особенно в отношении с таким монстром, как Российская Федерация. У нас есть пример грузинского конфликта, у нас есть пример Приднестровья, и я не думаю, что большинство украинцев согласились бы на такую модель государственности. Я не думаю, что большинство украинцев согласились бы на федеративную устройство Украины, как того действительно от нас требует Российская Федерация. Я не думаю, что большинство украинцев приветствовали бы геополитический разворот Украины в сторону России под соусом вот мир, дружба, жвачка. И противоречивость украинского общества – это данность. И президент должен иметь в виду, что не может ориентироваться на одно желание украинского народа, потому что помимо окончания войны мы не хотим жертвовать суверенитет. И если президент вот дает ответ на часть, вот мы устали воевать, то он абсолютно не дает ответ на вопрос, все-таки жертвуем мы суверенитетом или нет, и в какой степени. И вот это вот, он все ссылается на какие-то тайны, но в переговорах с Россией единственным союзником украинского президента является украинский народ. Если с ним не делиться планами, если не делать так, чтобы твою позицию поддерживал каждый житель Украины, добиться успеха в переговорах с таким монстром невозможно. И очень хотелось бы, чтобы президент это понимал.
Спасибо, Константин. 800-304-103 с нами. Первый слушатель уже на связи, готов задать свой вопрос или высказать свое мнение. Не забудьте только представиться. Добрый вечер.
Здравствуйте, Саша, Одесса. Я хочу высказать свое мнение. Вот эта вот Российская Федерация, которая начала войну в Украине, она, чтобы уйти от ответственности и вот не отвечать за разграбленный Донбасс и свои военные преступления, она постоянно утверждает, что в Украине гражданская война, и Москва создала вот эти вот ДНР и ЛНР, и сейчас пробует получить для них статус субъекта права. А для этого нужно, чтобы Украина признала вот эти ДНР и ЛНР. А в международном праве есть, ну, условно говоря, там три этапа признания. Первое – это по факту отношений, это, например, вот совместное патрулирование Украины и вот этих российских террористов из ЛДНР и, ну, или что-то такое. Вот. А второй этап – это по факту торговли. И третий этап – это вот признание, это подписание договоров, в том числе и международных, там, вплоть до вступления в ООН. Так вот, вот этот Порошенко, он 5 лет помогал Российской Федерации уйти от ответственности, и вот этот Зеленский сейчас помогает, тем же самым занимается. Я вот думаю, что вот эти вот требования террористов нужны как раз для их легитимизации, то есть для признания их как субъекта права, и чтобы россияне ушли от ответственности за все то, что они натворили у нас в Украине. Спасибо.
Спасибо. Но это мнение. Константин, имеете возможность что-то добавить? Согласны? Нет, с нашим слушателем?
Да, абсолютно согласен с этим мнением. Я всегда радуюсь, когда настолько конструктивные, разумные, вдумчивые слушатели звонят в эфир нашей программы. Это всегда говорит о том, что все, что мы делаем, не зря.
Спасибо. Да, да, стараемся, спасибо, да. Вот еще один слушатель или слушательница с нами, даже двое. Всех постараемся выслушать. Здравствуйте, в эфире, только, пожалуйста, приемник, гаджет свой отодвиньте или выключите, потому что создается эхо.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день, это Харьков, Игорь. Вот, Константин, вот вы сами сказали, что какая-то мутная история пошла с Зеленским. Ну вот мы помним, мутная история пошла с Омана. Если бы не сбитый самолет в Ираке, в Иране, бля, мы вообще бы не знали, что там делал товарищ Зеленский и с Козаком. И вот как он летел. Вот благодаря американским спецслужбам даже американцы были в шоке, американцы даже не знали, что там делал Зеленский. Вот смотрите, есть такой товарищ Ермак, типа Козырь. Вот вы не думаете, что Зеленский потихоньку сдает Украину вместе с Коломойским? Спасибо.
Ну, это ваше личное мнение. Господин Ермак и Зеленский бы, Игорь, с вами не согласились. И одно из слов. У нас прямой эфир. Мы не имеем возможности в прямом эфире запикивать неоднозначные, мягко так скажу, неоднозначные слова. Я прошу прощения у всех слушателей, за нашего слушателя Игоря. Вот. Но мысль понятная. Константин, ну, я не знаю. Кстати, я сразу уточню, какие козыри имеются в виду. Это обвинение, которое, в том числе, с уст российских политологов, в частности, Андрея Пианковского, Валерия Соловья и не только, многих критиков украинской власти, критиков президента Зеленского звучит, что, дескать, это никто не доказал. Даже господин Лерус, народный депутат от «Слуги народа», бывший уже от «Слуги народа», но продолжающий быть депутатом с трибуны Верховной Рады, тоже озвучил, что, дескать, цитата, президент Зеленский, господин Ермак, значит, они чуть ли не предатели Украины, хотя и Гео Лерос, и другие критики Ермака никаких доказательств, по крайней мере, на сегодня не приводят всего этого. Только вот эмоциональные такие критические заявления. А вы, Константин, как считаете, вот эта вся проблема у господина Ермаке? Так все получается? Все сводится к господину Ермаку или это, ну, совсем не так? Как вы считаете, Константин?
Ну, знаете, с господином Ермаком есть несколько больших проблем. Во-первых, его никто не уполномачивал от имени народа Украины делать какие-то заявления. Он работает секретарем президента, и его работа обеспечивать офис президента. Собственно, в этом функция главы офиса. Но у нас вместо этого Андрей Ермак занимается всей международной политикой, иногда складывается впечатление, что всей и внутренней политикой. Мне из очень малочисленных интервью и публичных выступлений господина Ермака понятно, что он ценит свою лояльность президенту гораздо выше лояльности, собственно, Украине. Он неоднократно говорил, что ну, для него альфа и омега, и вот всем мерилом всех оценок является президент. Он хочет вот его не расстраивать и исполнять его волю. В этом состоит его амбиция. И это глубоко трагический факт, потому что любой чиновник в Украине должен всегда помнить, что его работодатель не президент, а народ Украины. Особенно человек, который сегодня, перефразируя меткое выражение, не первое лицо в государстве, но и не второе. И поэтому, опять же, очень хотелось, чтобы господин Ермак все-таки раскрыл карты, потому что сокрытие информации, сокрытие стратегии не только порождает кучу слухов, домыслов и небылиц, оно вредит, оно не способствует консолидации общества вокруг власти и порождает дальнейшее недоверие. И если вот господин Ермак этого не понимает, очень жаль. На самом деле хотелось бы, конечно, чтобы президент Зеленский тоже понимал, что мы заинтересованы в том, чтобы он наладил работу государственных институций, а не лично инспектировал богатые села и решал вопросы войны и мира. А для того, чтобы лично, для того, чтобы укреплять институции, роль таких людей, как Андрей Ермак, должна быть снижена. В Украине, кроме Андрея Ермака, живет еще 40 миллионов человек. И не надо забывать, что все-таки нам нужны институции. Институции эффективные, которые будут работать после того, как Владимир Зеленский покинет свой офис на Банковой улице, а не заниматься вот ручным управлением, как это делает Зеленский с Ермаком сейчас.
Я, кстати, еще раз, неустанно, мы это делали неоднократно в эфире радио «Донбасс Реалии», я делаю это еще раз сегодня. Всегда рады на любых условиях предоставить микрофон, возможность высказаться, то ли в эфире радио «Донбасс Реалии», то ли на сайте «Радио Свобода», как угодно, как будет удобно господину Ермаку высказаться главе Офиса Президента Украины, без всякого, конечно, воспрепятствования, все, что он считает нужным сказать, и о видении его, а главное, президента Украины Зеленского, на урегулирование на Донбассе, на все вот эти, скажем так, красные линии, на цену компромисса. В одном из немногих своих интервью несколько месяцев назад Андрей Ермак сказал в интервью изданию «Левый берег», что он прекрасно осознает с Владимиром Зеленским, что никакие красные линии переходить нельзя, и никто переходить их не собирается и не будет. И ценность национального суверенитета, независимости Украины ни в коей мере, конечно, не поддается сомнению. И Зеленский, и он, Ермак, очень жестко настроены при всем желании достижения мира на Донбассе. Вот я высказал позицию господина Ермака. Опять же повторю, готовы предоставить ему микрофон в эфире радио «Донбасс Реалии», в эфире радио «Свобода». Продолжаем этот эфир. 0800 300 403 набрал данный номер телефона прямого эфира. Еще один слушатель. Здравствуйте.
Здравствуйте. Это я.
Да, это вы. Представьтесь.
Да. Я звоню с оккупированной территории. Вот, землячка Константина. Ну вот что я хочу сказать. Не надо мне никакой не особый статус, не надо мне никакая федерация. Я хочу жить в составе Украины. Вот на тех, ну, на тех условиях, на которых мы жили до войны. Так, но я вот, например, Константин смог выехать, я не смогла выехать, как и тысячи и миллионы людей. Вот. Но спросите меня, хочу ли я действительно, вот, чтобы продолжалась война? Конечно, нет. Это очень страшно. Тут просто, знаете, не пережил это, тут, наверное, это не поймет. Видел только как картинку в телевизоре. Но военным это тоже страшно. А сколько погибло мирных людей? Ну, это ж ни для кого не секрет, да, разного возраста и разного пола. Вот. И вот помните, когда говорили, что есть решение проблемы, политика дипломатическим путем. Вот. И я хочу, конечно, чтобы так решился этот конфликт. Потому что, ну, вы же сами понимаете, что, ну, вообще нормально, ни одному нормальному человеку не хочется, чтобы продолжалась вот открытая война. Вот. И поэтому я вот за то, чтобы так решился эта проблема. Не знаю, как это будет. Вы знаете, меняется же все. Ну, никто же не говорит, что Путин был вечный, правильно? Может, что-то как-то в мире изменится еще. Вот. Но никаких, конечно, не особых статусов, ничего.
Я прошу прощения, я хочу у вас уточнить, если это возможно. В Украине, на неоккупированной части, вот уже много лет ведется, ну, много лет, все эти более чем 6 лет войны ведется дискуссия. Да, ценность суверенитета Украины очень важна, но есть две главные точки зрения, именно не пророссийские. Одна точка зрения, да, на оккупированной территории много проукраинско настроенных граждан до сих пор, просто в силу разных причин, родственники, к сожалению, больные нельзя оставить, я не знаю, да, еще какие-либо причины. Причина. Они не могут оставить эту оккупированную территорию, но ждут помощи от Киева. Надо любой ценой держать с ними связь, экономическую и так далее. И это будет приближать возвращение Донбасса на украинских условиях. Такая точка зрения. Есть другая точка зрения, что в силу действия российской пропаганды, я прошу прощения за это слово, оболванивания местного населения, фактически, тем более это уже более 6, чем 6 лет, ну не поколение возраст, но уже значительный срок, фактически подавляющее большинство местных жителей, так называемых ЛДНР, в силу этих объективных причин, это скорее не их вина, а беда. Действия пропаганды, навязывание фактически российских паспортов и другое, то там почти никто не... Ну, за Украину очень мало людей, и возвращать фактически некого. Есть такая точка зрения, я ее цитирую. Сам я ее не разделяю, но просто процитировал две разные точки зрения. Что вы скажете, как человек, который сейчас там живет?
Я поняла вас. Я скажу так. Вот знаете, я общаюсь очень много с людьми, ну вот в магазине, в парикмахерской, там еще. Очень много людей, которые хоть завтра приди Украина, они готовы ее, так сказать, принять без всяческих условий. Да никто даже не понимает, что такое этот особый статус, еще что-то. Конечно, пропаганда делает свое дело. Но многие, знаете что, ведь все это началось, когда не было еще никакой особой пропаганды, правильно? И вот те, которые были за, я не знаю, там какое-то отделение Украины, от Украины Донбасса, да, вы знаете, таких даже немного было. Да, я скажу, многие люди просто... даже не поняли, что произошло. Конечно, здесь много не так про украинских людей, хотя про украинских хватает, как людей, обычных обывателей, нейтральных людей, которые, ну, как бы, ну, я не знаю, не против Украины абсолютно. И ждут Украину. Недавно мне одна девочка, я совершенно случайно с ней, молоденькая девочка, с ней разговаривалась, она говорит: «Ой, вы знаете, если бы пришла Украина, у меня нет украинского флага, никогда не было. Да я бы шарики купила и побежала бы их встречать». Просто вот случайный человек. Поэтому, ну, нельзя оставлять здесь людей просто так. Но идти, конечно, на уступки России. Я готова здесь мучиться, я не знаю, до конца своих дней, но только чтобы сохранился суверенитет Украины и чтобы Украина не шла на уступки. Конечно, может быть, на разумные какие-то компромиссы с местным населением можно пойти, но с Россией нет.
Спасибо вам за ваше мнение. Держитесь. Желаю вам всего самого лучшего. Я очень благодарен, что вы приняли участие в эфире радио «Донбасс Реалии». Подытоживаем наш разговор с экспертом нашим сегодняшним прямого эфира Константином Батовским. Константин, мы помним, как в этом году, когда это весной было, была попытка создания так называемого консультативного совета. Что это вылилось? В том числе, значит, каков был накал критики по адресу и господина Ермака, и господина Зеленского. Если сейчас подтвердится, повторяю, если на эту минуту 17.45 по Киеву еще полной ясности нет, и окажется, что действительно совместная инспекция будет позиции вооруженных сил, и, возможно, среди тех, кто будет принимать в ней участие, окажутся боевики, повторяю, возможно, пока нет данных ни за, ни против. Что это будет? Какого степени резонанс это выльется, по вашему мнению, Константин?
Вы знаете, я не думаю, что это приведет в Киеве к каким-то акциям, волнениям, бунтам. Но это, безусловно, укрепит людей оппозиционно настроенных в том, что Владимир Зеленский избрал очень странный, непонятный курс. Курс, который едва можно назвать проукраинским. Это первое соображение. А второе соображение, это все же я очень благодарен нашей слушательнице, которая нам дозвонилась. Я хочу вам передать в Донецк слова дружбы, тепла, любви. Знаете, когда-то раньше вот договаривались встретить следующий год в Иерусалиме, то вот мое огромное желание встретить вместе с вами Новый год на площади Ленина в городе Донецке. И мы обязательно вернемся, и нам будет очень легче вот осознать, какой должна быть наша политика, если мы будем помнить, что там действительно живут люди, которые оказались в оккупации и которые решают проблему выживания и делают те или иные моральные выбор, тот или иной моральный выбор каждый день. Но пока на Донбассе есть вот такие люди, как наша слушательница, мы должны всегда туда возвращаться в мыслях, в стратегии и в делах. И она абсолютно верно сказала, я с ней солидаризируюсь, что наша политика не может быть резкой, она не может украинское общество разделять. А вот такие новости, как сегодня, наше общество разделяют, притом разделяют очень-очень сильно. И человек, из-за которого это происходит, зовут в первую очередь Андрей Ермак, а его начальником на сегодняшний день является Владимир Зеленский.
Ну, это ваше мнение, вы его высказали в прямом эфире. Константин Батовский, я благодарен, Константин, за участие и вам в нашей программе. Еще раз подчеркиваем, вы готовы в эфире радио «Донбасс Реалии» предоставить слово главе Офиса Президента Украины Владимира Зеленского Андрею Ермаку. А сейчас, приглашаю к разговору еще одного эксперта нашей программы, российского военного обозревателя Павла Фильгенгауэра. Павел Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел Евгеньевич, к вам такой вот стратегический вопрос. Вы, конечно, очень внимательно следите еще с самой весны 2014 года. когда только все в Украине начиналось, и вот продолжается более 6 лет. Вот, вот эти все сейчас попытки через Минский процесс, через это действительно самое долгое, 42 дня, беспрецедентно долгое перемирие за эти более чем 6 лет войны на Донбассе. Приближение к миру, по вашим наблюдениям, Павел Евгеньевич, имеется? Или на самом деле этот настолько, это настолько долгоиграющий конфликт, что, ну, скажем прямо, пока Путин Владимир при власти, президент Российской Федерации, никакого урегулирования не будет, разве что на условиях капитуляции Украины. Ваше мнение, Павел Евгеньевич?
Ну, перемирие – это хорошо и прекрасно. Но сейчас оно, перемирие – это под некоторой угрозой. И я думаю, что это связано в первую очередь с ситуацией в Белоруссии и вообще на западном направлении, и особенно в Белоруссии. В Москве, в общем, очень с большой тревогой как бы следят за тем, что происходит, и все больше в этом участвуют. Ситуация видится, в общем, почти предвоенной. И возможно, что в этих условиях и будет иметь смысл во всяком случае связать Украину с ВСУ возобновлением каких-то стычек на Донбасском направлении, если предстоят серьезные действия Белоруссии.
Чтобы отвлечь внимание от действий России, возможных в Белоруссии, правильно я вас понимаю?
Нет, не отвлечь внимание, просто связать ВСУ. Ага. Потому что ВСУ довольно серьезная многочисленная воинская сила, чтобы не было ее возможного даже теоретически вмешательства в белорусскую ситуацию.
Даже так, интересно. Да-да-да. Что... Павел Евгеньевич, ну еще несколько месяцев назад было известно, состоятся вот эти ж довольно масштабные учения вооруженных сил России, и не только России, «Кавказ-2020», планируется с 21 по 26 сентября, уже совсем скоро, 12 дней до начала осталось. Много в Украине разных тут пессимистических предположений, чуть ли не подготовка к масштабному уже удару по Украине, дескать, ведется Россией, в России категорически это отрицает Министерство обороны России и так далее, и так далее. Вы что скажете, Павел Евгеньевич, что это за учение «Кавказ-2020»? Что они, ну, из себя представляют? И несут ли они угрозу Украине?
Ну, а какую-то угрозу несут. В принципе, это массированная мобилизация сил и средств вообще на всем европейской части России. Что-то, наверное, привлекут и из-за Урала тоже. Сил мобилизуют много. Но я не знаю, как будут официально это объявлять, потому что вот в предыдущих учениях «Кавказ» там начальник генштаба после сказал, сначала начальник генштаба, а потом еще и Шойгу признал, что там больше 200 тысяч в общей сложности было привлечено. Это не только военнослужащих, но и контрактников Министерства обороны. Сколько будет сейчас, ну, я думаю, сравнимые цифры.
200 тысяч, да? 200 тысяч.
Больше 200 тысяч, да. Так об этом Шойгу сказал. Но тут есть проблемы с венским документом, который ограничивает количество участников, там, что, ну, что, сколько можно, сколько можно пригласить, как часто. И поэтому иногда бывает, вот как последнее учение «Запад», когда объявили совершенно нереальную цифру, там 12 тысяч человек, а в действительности было раз в 10 больше. Так что, а бывает иногда, что объявляют честно. Вот как недавние, вот в июле были там учения такие, внезапная проверка, и там сказали честно, 150 тысяч было мобилизовано. То есть подготовлены очень серьезные силы, они готовы сейчас к ведению боевых действий на европейско-кавказском, так сказать, на юго-западном и западном направлениях. Будут эти силы реализованы просто на проведение учений, на тот предмет, чтобы проверить, как мы можем это сделать, если придется. Или бы они будут использованы в реальных боевых действиях. Ну, возможно, в принципе, и то, и другое. Хотя я не думаю, чтобы с Украиной сейчас... Украина стоит в первой строке в повестке дня. Сейчас дело все в Белоруссии.
Спасибо.
И вообще ситуации вокруг Беларуси.
Спасибо, Павел Евгеньевич. Спасибо вам за ваш комментарий. Это программа «Радио Донбасс Реалии». Продолжаем наш эфир.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Закладка. Открываем Донбасс. Находясь в отпуске и наблюдая мирную жизнь, я все пытался понять, для чего я ушел на войну и что вообще делаю в зоне боевых действий на Донбассе. Оказывается, можно совершенно спокойно и беззаботно жить не постоянным выбором между жизнью и смертью, а между различными способами получения удовольствия. Ведь большинство людей в мирной жизни живут именно так, и ничего плохого в этом не видят. Ладно, женщины и дети, но также живут и здоровые мужики, способные с оружием в руках защищать родину, в то время как зачастую это приходится делать пожилым и не совсем здоровым. Основная мотивация таких мобилизованных дедов обычно выражается так: «Я пошел в армию, чтобы не забрали моего сына». Получается, что дети могут чувствовать себя спокойно в мирной жизни благодаря тем, кто оберегает это спокойствие на Донбассе. Александр Ткаченко. Заметки боевого психолога.
Запомни эту страницу.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
И подытоживает нашу программу еще одним выпуском новостей мой коллега Егор Устинов. Пожалуйста, Егор.
Детский фонд ООН ЮНИСЕФ призывает ускорить внедрение декларации о безопасности школ в Украине. По данным фонда, из-за конфликта на востоке Украины дети и учителя в 3500 учебных заведений ежедневно сталкиваются с опасностями, которые угрожают их жизни. В частности, почти 400 тысяч детей ходят в школы, расположенные вблизи линии разграничения, где их жизням угрожают обстрелы и мины. Напомню, в ноябре 2019 года Украина стала сотой страной, подписавшей декларацию о безопасности школ, и взяла на себя обязательство принять конкретные меры для защиты учащихся, педагогов и образовательных учреждений во время вооруженного конфликта. В Мариуполе 10 и 11 сентября пройдут мероприятия по противодействию террористическим и диверсионным угрозам. Жители города просят не выходить из дома без документов. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, все действия происходят в рамках действующего законодательства Украины и санкционированы командующим операции Объединенных сил. Напомню, Мариуполь расположен в 20 километрах от линии фронта. На подконтрольной группировке ЛНР территории Луганской области все транспортные средства, имеющие украинскую регистрацию, должны быть зарегистрированы в так называемом МРЭО ЛНР. Об этом сообщают информационные ресурсы группировки. Срок окончания процедуры обязательной регистрации определен 30 сентября. В так называемом МВД уточняют, что украинское свидетельство о регистрации и номерные знаки украинского образца изымать не будут, однако использовать их в ОРЛО можно будет только с так называемым и регистрация так называемого МВД ЛНР. За нарушение правил регистрации штраф от 500 до 2000 рублей. В Северодонецке и Меловом ввели новые ограничения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил заместитель директора областного лабораторного центра Владимир Жданов. Он отметил, что в этих населенных пунктах превышен предельно допустимый показатель заболеваемости на 100 тысяч населения. По словам Жданова, ограничения предусматривают запрет посещения учреждений социальной защиты, деятельности хостелов и работы общепита после полуночи. По последним данным, в Луганской области зарегистрированы 450 инфицированных коронавирусом. В Мариуполе отправили на самоизоляцию 2 класса из-за риска заражения коронавирусом. Об этом сообщил заместитель городского головы Александр Кочурин, передает Мариуполь-Сити. По его словам, за прошедшую неделю в 2 школах зарегистрированы случаи заражений. В одном заболел один из педагогов, в другом – родитель ребенка. Классы переведены на самоизоляцию. Кочурин отметил, что в школах предпринимаются все возможные меры, чтобы не допустить распространения COVID-19. Напомню, в Мариуполе с начала пандемии зарегистрирован 341 случай заражения коронавирусной инфекцией. И, как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 10 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 12, днем от 24 до 26 градусов тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реали». Сегодня у нас в центре внимания было заседание трехсторонней контактной группы. По утверждению боевиков, они будут теперь принимать участие в инспектировании позиций вооруженных сил Украины в районе Горловки. Подтверждения данного утверждения боевиков со стороны украинской стороны пока не было на эту минуту, 17:58 по Киеву. Но и опровержение тоже. По крайней мере, вот такой себе депутат Народного совета, так называемый ДНР Владислав Бердичевский, в своем телеграм-канале утверждал: на ТКГ представителям ДНР удалось вынудить украинскую сторону к совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы с участием представителя ОБСЕ для фиксации реального состояния украинских позиций. То есть, цитата дословная, по сути, мы заставили Украину выполнять свои обязательства. Конец цитаты вот этого товарища Бердичевского. Повторяю, на эту минуту, 17:59 по Киеву, реакции со стороны Офиса Президента Украины Зеленского на данное утверждение не было. Радио Донбасс Реалии продолжает следить за событиями. С вами был ведущий Александр Лащенко. Со свежими выпусками новостей Егор Устинов. Всего доброго, друзья. Завтра встречайте моего коллегу в студии Дениса Тимошенко.
Вы слушали «Донбасс Реалии».